Уверенное обаяние знатоков. Тех, кто может заглянуть за горизонт. Они знают точные цифры и могут просчитать завтрашний день. Умные парни вновь и вновь выходят в прямой эфир, чтобы многое нам объяснить. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
15 часов 6 минут в столице. Радиостанция «Говорит Москва», 94.8, микрофон Евгения Волгина. Всем доброго дня. Павел Солен с нами, наш умный парень. Сегодня директор Центра политологических исследований Финн-университета. Здрасте, Павел.
Здравствуйте, Евгения.
Наши координаты 7373948, телефон, смс плюс 7-925-888-948. Твиттер «Собака говорит МСК», телеграм «Говорит МСК-бот». Мы с вами на прошлой неделе говорили про, значит, административную реформу в правительстве, что за... Просто коротко напомню, если кто вдруг забыл, что за счет недействующих, незадействованных вакансий немного в ведомствах, там, 5-10% аппарат сократят. Вот. Тогда вы вроде бы объясняли, что к чему. Теперь же сегодня Михаил Мишустин объявляет о новой структуре институтов развития. Я предположу, что не все вообще подозревали, что это за зверь такой, институт развития. А это Росатом, Роскосмос, Ростех, Росавтодор в частности. Но тут еще говорят, вот есть ВБРФ, это Внешэкономбанк прошлый. А его, значит, туда вовлекут какие-то отдельные структуры. ВЭБ будет всем этим заниматься. При этом исчезает какая-то конкуренция с коммерческими организациями. В общем, все довольно путано. Но самый главный вопрос, который у меня возникает, а что, как бы почему и что мы получим в итоге?
Ну, вот, Евгения, чтобы понимать, что происходит сейчас, не то, что будет, а что именно происходит сейчас, вот если можно, я за несколько минут обрисую информационную рамку, чтобы было ясно, откуда растут ноги у всех этих проектов, не только у всей этой ситуации с институтами развития. Вы сказали, мы на прошлой неделе обсуждали административную реформу, мы на прошлой неделе обсуждали не административную реформу, а обещание или анонс административной реформы.
Согласна.
А это ключевое, это ключевое. Здесь момент. То есть мы обсуждали не какую-то реальную действительность, а намерение. Потому что что произошло? Сейчас в ноябре возникла определенная информационная пауза, которую власти нужно заполнять. К началу ноября образовалась неудобная для власти информационная повестка. Пиковой точкой были все эти публикации в западных СМИ, которые вызвали достаточно нервную реакцию. Нужно было как-то эту повестку вытеснить. Но следует понимать, что здесь целевая аудитория этих и публикаций западных СМИ, и прочих слухов, на которых эти публикации базируются, и той информационной контркампании, которую власть запустила 9 ноября еще, это не широкие слои населения, а элиты. Поэтому у этой информационной контркампании есть специфика. Во-первых, она касается моментов, которые особо непонятны и неинтересны широким слоям населения, это раз. А во-вторых, это не чисто фейковая повестка, как вот в телевизионных ток-шоу этих всех, где там обсуждают непонятно что. А все-таки это касается каких-то реальных аппаратных моментов, реальных аппаратных процессов, которые происходят и будут происходить. То есть в этом специфика. И вот власть сначала реально обнародовала кусочек перестановок, которые планировались, лишь очень маленький, незначительный кусочек перестановок, которые планировались ориентировочно на начало следующего года. По каким-то причинам каждую неделю невозможно это обнародовать, а повестку нужно забивать каждую неделю. Так. И в ход пошли не реальные какие-то перестановки, изменения, а обещания, анонсы, подкрепленные какими-то, да, для того, чтобы, поскольку только на публикации в СМИ и слухи в телеграм-каналах элиты реагировать не будут, не поведутся, подкрепленные какими-то штришками. То есть вот в начале прошлой недели господин Мишустин анонсирует административную реформу, сам ее расшифровывает, что это ни о чем, но нужно как-то подкреплять. В итоге на прошлой неделе сначала были вброшены слухи там про два ведомства, эти Роспечать, Россвязь, которые намерен ликвидировать. В конце недели их ликвидировали. Ну, по большому счету, ничего не произошло. Просто этот бюджет и штат переходят в Минсвязи. Вот то же самое на этой неделе происходит с институтами развития. Поскольку элиты у нас прагматичные, как и везде, им нужно что-то не просто ля-ля, а что-то, что касается конкретных денег. Конкретных денег. Да, поэтому сейчас вбрасывается идея, которая действительно давно вынашивается, реформа института институтов развития, им дается сигнал: ребята, не рыскайте глазами по сторонам, как говорил президент, а концентрируйте ресурсы на аппаратной борьбе. Кто-то, кто контролирует эти деньги, пусть отстаивает эти деньги, кто-то, кто хочет на эти деньги сесть, так, пусть лоббирует так это все. И вот примерные наметки, что там что-то будет сливаться и все прочее. То есть это информационная кампания, но которая базируется на реальных аппаратных течениях. Но реальных аппаратных моментов там 10, 20, 30%, uh-huh. Все остальное информационная шелуха. И наверняка и нас в начале следующей недели будут брошены какие-то слухи, ну, может быть, уже не насчет институтов развития, а еще каких-то ведомств. И на следующей неделе, так, до середины декабря, когда ожидается, что повестка будет заполнена мероприятием с участием Владимира Путина, если оно состоится. Это масштабная пресс-конференция. Потом неделя на эту повестку,
и
потом праздники, а уже в середине января там посмотрят. Либо будет что-то действительно масштабное, что анонсирует Владимир Путин, обнародует, либо, если этого не будет, пока ничего еще не известно, тогда по новой всю эту шарманку запустят. То есть это информационная кампания, но она базируется на каких-то реальных аппаратных процессах, которые происходят и которые принесут какой-то результат.
Следом тогда момент возникает. Как раз, например, перестановки в правительстве тоже были. И, в общем-то, прошло это... Ну, не так помпезно, не так шумно, как было вообще со сменой правительства год назад. Ну, чуть меньше года назад, да. Вот, и это как бы вообще в принципе вот эта смена, она была для чего сделана? Это тоже какая-то внутриаппаратная история, потому что, ну, скажем так, были министры, которые проработали не так много. И, в общем-то, тоже странно, что они на них возлагали какие-то надежды, они эти надежды не оправдали, или это просто техническая какая-то смена, тогда вопрос зачем?
Нет, вы спрашиваете про какую смену? Смена, которая была в январе, или то, что было сейчас?
Сейчас, да.
То, что было 9 ноября, ну, как уже говорилось... Готовятся масштабные перестановки. Они коснутся не только правительства и не столько правительства. Там может быть вообще изменение политсистемы в целом, рамки политсистемы. Но если брать даже правительство, то речь там идет... Вот 9 ноября поменяли фигуру второго ряда. Могли поменять фигуру третьего ряда, вообще глав каких-то агентств второстепенных, третьестепенных. Но это точно тогда элита не зацепила. Поэтому вытащили серединку тех перестановок, которые готовятся. Не самый топ и не самый низ. Не самый низ, чтобы зацепить элиты. И... обнародовали пакетом вот эти вот отставки назначения министров. Их обнародовали пакетом, но там у каждой ситуации своя история, конечно, свои бенефициары. Там один не сработался с куратором, вице-премьером Хуснуллиным, и господин Хуснуллин пролоббировал своего человека. Другой там вообще глава Минприроды ни с кем не сработал, слишком тяжело, много тяжеловесов. Вот, и прочее. Просто чтобы было что обсуждать в течение той недели, с 9 по 15, 16. А кто следующий, а что дальше? С 16 вытащили эту административную реформу. Сегодня, 23-го, вытащили эти институты развития. 30-го вытащат еще что-нибудь. Может быть, это будет касаться правительства, а может быть, штук 5 губернаторов отправят в отставку. Там человек 15 в списке есть. Угу. Но, опять же, их можно сейчас, а можно в начале следующего года.
Ну, там скандал про Сипягина, то там критика Хакасского губернатора.
Да. Самое главное – занять элиту тем, чтобы она фокусировалась на тех кадровых изменениях, которые ей предлагает власть, а не на тех кадровых изменениях, которые сейчас готовятся, и обсуждение которых власти невыгодно.
Тогда другой момент. Одно дело информационная технология, а другое дело все равно, что реформирование институтов развития так или иначе, скажем так, формирует ряд вопросов. Например, будет ли при слиянии, да, там под веб много чего уходит, например, какой-нибудь антикоррупционный аудит? Много было вопросов про Роснано, очень много, да, денег вливается неимоверные объемы, КПД не очень понятно каков. Вот это вот все проводится параллельно или как?
Вот вы задаете те вопросы, которые как раз нужны власти, вот, чтобы игроки задавались этими вопросами, другими, да, чтобы они в этой повестке закопались. Да, чтобы господин Чубайс не задумал тут играть в политику, войдя во вкус, там, вспомнив себя в конце 90-х.
Да,
когда он там в администрации президента оказывал влияние на политику. А что бы он думал, если он не сумеет сохранить за собой пост главы Роснано? Отрежут ему такой жирный кусок, как Арктику? Или ему отрежут часть кусочка? И что нужно для этого сделать? Какие стратегии выстроить? Вот для этого все делается. Поэтому, может быть, будет проводиться аудит, может быть, не будет. Но что такое современные институты развития на 80%? Это, как и госкорпорации, идет еще из нулевых годов, из тучных нулевых. Когда был избыток денег, И какие-то кланы лоббировали себе. Вот был большой этот резервный фонд, сейчас фонд национального благосостояния, но он какой-то конкретной элитной группе не подконтролен. Он в распоряжении Верховного главнокомандующего. А каждая элитная группа хотела свой маленький резервный фондик, чтобы тоже его расходовать. Но это же нельзя вот каждой группе по резервному фонду законом оформить. Ну, это некрасиво будет публично. Поэтому придумали умное слово «институт развития». Это просто кубышка, которая отдавалась на откуп конкретной элитной группе, и средства которой можно было расходовать относительно бесконтрольно. Эта ситуация, так возникла российская венчурная компания, так возник ВЭП, тогда еще не ВЭП РФ, я уже забыл, как-то
организован. Внешэкономбанк.
Внешэкономбанк, он назывался организационно-правовую форму, забыл. Ага. Она была госкорпорация, а до госкорпорации еще
да,
чем.
Что-то такое.
Но
было,
неважно, да.
Ага.
Вот. И вот таких кубышек возникло. Я некоторых, кстати, вот, хотя сам этим занимаюсь, вот некоторые названия только сейчас услышал, когда в списке перечислили. А денежки там очень прилично. Речь идет когда-то о миллиардах, когда-то о десятках миллиардов.
ГТЛК
рублей.
Сразу вспоминается.
Ну, ГТЛК
компания,
это известная контора, да, за нее строят. Нет, нет, там просто некоторые названия возникли, про которые я либо не слышал, либо очень
давно
и забыл, уже успел забыть. А они существуют, деньги там крутятся, люди там получают рядовые по сотни тысяч рублей зарплаты, а руководство осваивает миллиарды рублей, если не десятки миллиардов. И сейчас вот ситуация изменилась. Да, это легло на базовую идею, что пора интерес всех элитных групп поджать, подсократить, поэтому денег стало меньше, нужно все оптимизировать. Да, это не на пустом месте вот эти вот и кадровые перестановки 9 числа, и то, что анонсировал господин Мишустин 16-го, и то, что сейчас, это не на пустом месте, это не сделано и только из-за того, это не возникло только из-за того, что нужно заполнить информационную повестку. Просто это обнародовано из-за того, что нужно заполнить информационную повестку. Обнародовано с такой помпой, позиционировано как нечто масштабное. Но процессы эти происходили давно. То, что институты развития необходимо почикать, урезать аппетитные элитные группы, которые контролируют идеи, проводятся давно, и сейчас это все вызрело, переходит в практическую фазу. То есть здесь совместился какой-то объективный тренд того, что назрело, и субъективная необходимость власти сейчас заполнить информационную повестку и умы элиты, чтобы они не только с точки зрения и потребления информационной повестки этого кушали, но и ресурсы расходовали именно на те направление аппаратной борьбы, которое вам указывает власть. Нет, ребята, вы не выстраиваете свои самостоятельные стратегии под какого-то кандидата в преемники, там слухи
работайте,
разных
как ходят. Сказали.
А работайте, вот выстраивайте свои стратегии, тратьте ресурсы, выстраивайте альянсы под то, чтобы получить контроль над Роснано, или отстоять контроль над Роснано, или чтобы не отдать ВЭБу свой жирный кусок, или чтобы перехватить по пути этот жирный кусок по пути там, от других ребят к ВЭБу. Вот на этом концентрируйтесь.
А это
вот
эффективный так. Ну, инструмент такой эффективный с точки зрения того, кто как бы запускает.
Ну, с точки зрения, да, с точки зрения того, кто запускает, конечно, эффективно, иначе бы не запускалось. С точки зрения результатов, ну, нужно еще смотреть, но судя по тому, как действуют элиты, все-таки они ресурсы не готовы отвлекать исключительно на это. Потому что, извините, ресурсы отвлекаются на то, чтобы по Кудрину нанести удар, как будущему премьер-министру, арест Меня. Ресурсы отвлекаются на то, чтобы послать негативный сигнал господину Шойгу, как одному из кандидатов в преемники, арест вот этого вице-премьера подмосковного правительства, которого взяли за дела еще в бытность его заместителем Шойгу. Да, это
Куракин.
Да.
А он был в департаменте имущественных отношений с сменником госпожи Васильевой.
Васильевой. Да. Но Васильева вот это история Сердюкова. Да. А он-то пришел уже при Шойгу, да, так что это подкоп при Шойгу. Все эти злоупотребления которые происходили по версии следствия в Минобороны, они уже происходили, когда министром обороны был Шойгу. Да, это тоже ему такой негативный сигнал.
Подождите, были же еще какие-то... Скажем так, я просто пытаюсь понять.
Элиты действуют все равно, они выстраиваются, действуют именно в рамках... проводят предтранзитную подготовку. То есть они на это смотрят, да, и, может, какие-то ресурсы будут отвлекать, но в целом они уже выстраивают стратегии самостоятельные. Это то, что власти не нужно и опасно. А они по-прежнему... Они все больше и больше действуют самостоятельно, уже сейчас.
Я правильно понимаю, что мы имеем дело с некой, по-моему, это как раз теорию высказывал я у господина Чадаева читала, что мы живем как бы в такой ситуации, грубо говоря, двойного права. Вот есть условно право, которое прописанное значит, там, уголовный кодекс, КОАП, грубо говоря, да, вот это не нарушаешь. Так. А есть такое, ну, внутрикорпоративное право. И если ты нарушаешь какие-то внутрикорпоративные, не знаю, договоренности, уставы, или вдруг что-то такое произошло, то включается вот эта система. Почему я спрашиваю? Я правильно понимаю, что ни одно уголовное дело нельзя рассматривать отдельно от того, к кому этот человек относится, в каком ведомстве он работает? Ну, то есть, условно, чисто преследование за коррупцию не существует. Существует формальный повод преследовать за коррупцию, чтобы там кого-то
наказать. Вот то, что вы назвали как это, двойное право, двойное или, можно сказать, избирательное правосудие по-другому. Да, есть стандарты для населения, есть стандарты для представителей элиты. Двойные стандарты. Поэтому говорить о том, что любое уголовное дело – это результат избирательного правосудия, нельзя.
Нет,
если
я
работягу,
говорю,
извините, да, заводит уголовное дело за бытовуху, поножовщину, иногда это в СМИ попадает. Угу. Ну, там чистой воды криминал.
Да.
Там, в случае с Ефремовым, с его неприятностями, там больше, чем на 50% – это действительно криминал. Там была попытка это в информационных целях использовать для отвлечения общественного внимания, но не получилось. Да, это все-таки больше именно уголовные сюжеты. И когда на местах, на муниципальном и на региональном уровне берут каких-то чиновников, для федералов это чисто уголовные сюжеты, для местных силовиков, прочее, да, это сведение счетов, потому что он был в чьей-то обойме. Но когда-то нужно просто сверху спускать показатели, палки, как у них есть там палки по каким-то штрафам, да, по коррупционным делам сверху, и кого-то нужно просто взять. А то, что выбор правоохранителей пойдет на Иванова, а не на Петрова, вот это уже результат каких-то внутриэлитных процессов.
Как сказываются такие уголовные дела, раз уж мы про них заговорили, на функционировании системы в целом? Вот дело Мини, например.
Вот хороший вопрос, потому что помимо вот этих всех аппаратных разборок, межэлитных разборок, силовая корпорация, которая сейчас доминирует, силовики, они с 2014 года оказывают определяющее влияние на принятие всех решений, в том числе экономических и политических. Все остальные, там, администрация, президент, правительство, они исполнители. Тактические исполнители. Тактически они имеют свободу маневра, стратегически нет. Стратегически определяют все силовики, на которых ориентируется президент. Вот по их задумке, это избирательные репрессии в отношении элиты, они же мыслят категориями прошедших периодов. И им очень импонирует период Сталина, 30-х годов, чистых 30-х годов. Но они понимают все-таки не до конца связь с реальностью, что расстрелами массовыми, конечно, не воспримет сейчас общество, но типологически они хотят повторить именно ту самую эпоху. По их мнению, оно на самом деле, если исторические книги почитать, исследования не так было, но по их мнению, эти репрессии способствовали эффективному функционированию государственной машины. Чиновники вели себя ответственно, воровали меньше, это позволило создать эффективную мобилизационную машину, которая выдержала натиск гитлеровской Германии, и т.д. и т.п. Только тогда расстреливали, а сейчас сажают. В первую очередь, это все началось в 15-м году с региональной элиты, когда сразу в 15-16-м году трех губернаторов действующих
Хорошавин
посадили. Сначала Хорошавин, был. Потом Гайзер, потом Белых.
Да,
15-16-й год там в течение года. И была задумка с помощью этих избирательных репрессий заставить работать чиновников, потому что раньше была коррупционная смазка в нулевые годы, и по остаточному принципу она продолжала существовать еще в первой половине 10-х годов. То есть чиновники работали за свой интерес. Грубо говоря, нужно построить больничку, 50% себе в карман, да, а на 50% нужно построить, потому что если ты не построишь, то к тебе придут и спросят, а что у тебя в кармане за 50%? А построишь, тогда никто про карман не спросит.
Но по теории... Вот.
Сейчас так уже денег на все не хватает. На карман, подчеркиваю, на карман региональной бюрократии, на карман федеральной бюрократии пока еще хватает. Особенно те, кто входит в ближний круг. На карман региональной бюрократии уже не хватает, поэтому нет пряника, нужно заставлять с помощью кнута. Но тогда, в 15-16 году, это при к тому, что бюрократия регионально перестала работать фактически, то есть эффективное функционирование снизилось. Тогда губернаторов сажать перестали, сейчас есть задумка все это повторить, насколько удастся, нет. Тогда не получилось, не работало только под кнутом, а прянику уже нет.
Так, но по теории Симона Кордонского, не знаю, согласитесь вы или нет, история с коррупцией – это не то, с чем борется, это то, что неотъемлемая часть как бы социума.
Ну, это, да, это та теория, которую проводят о том, что коррупция – это аналог гражданского общества.
Ну, что-то такое.
Ну, есть такое. Здесь, знаете, это слишком такие общие моменты, чтобы можно... Это долго просто, если детально их разбирать, долго на эту тему придется рассуждать. Но, знаете, вот спросите граждан, спросите население, Готовы они мириться, воспринимают они бытовую коррупцию как аналог гражданского общества или нет? Нет, не воспринимают. Здесь еще такой момент, что понимать под коррупцией. Еще в 17 веке, это еще в русской литературе отражено, два вида коррупции. Есть посул, а есть поминок. Угу. Помните в сказке?
Да, да,
поминок,
да.
Это вот врач вам сделал какую-то операцию, вы потом его благодарить. В конверте, коробку конфет и прочее. Это одно. И здесь, наверное, отношение населения к этому одно. А когда ты приходишь за бесплатной медициной, и тебе представляют неформальный прайс, это называется посул, да, другой вид коррупции, думаю, что 90% населения будет резко против такого типа гражданского общества. А у нас сейчас в основном все чаще бюрократия выставляет населению прайс.
Тогда другой момент. Мне кажется, здесь тоже нельзя рассуждать, вы вот за такой вид коррупции или вот за такой, потому что в любом случае посол компенсируется вот то, что вы первое сказали. Или если есть то,
поминка.
Что мы... Да, поминки, да.
Ну, компенсируется. Знаете, сейчас вот если все соцопросы демонстрируют что? Они демонстрируют запрос населения на справедливость.
А что но это
как?
Такое?
А ну, что такое справедливость для них? Да, вот опять же...
Отнять, поделить, что ли?
Вот. Провластные пропагандисты, они как раз это таким образом демонстрируют, что вот, и справедливость это отнять и поделить, у нас повторится 17-й год.
Я не пропагандирую, я вам задаю.
Нет. Вы очень сегодня неудачно попадаете как раз вот темники, которые спускаются сверху, очень удачно, периодически, не всегда. Вот. И вот типа справедливость, что это такое, это отнять и поделить, а вот 17-й год, нужна ли нам гражданская война, справедливость, она бывает двух видов. Есть справедливость по факту, там, материальная, а есть справедливость процессуальная. У населения, особенно у горожан, запрос на процессуальную справедливость. То есть, грубо говоря, не всем поделить поровну, а чтобы у всех были равные возможности. Это вот то, что, как мы назвались, я назвал избирательное правосудие, а вы как, двойное право?
Двойное право, да.
Да, вот тогда это население не воспринимает. Это, по их мнению, несправедливо. Эти двойные стандарты. Запрос на процессуальную справедливость. Так. У горожан, кстати, зазрел. А вот где сельская местность, некоторые малые города, где больше неформальные отношения, там этот запрос еще не вызрел. Страна, она разная, Россия, страна разная. Угу. Есть национальная окраина, есть сельская местность. Но большинство населения России, это все-таки жители крупных и средних городов. А там доминирующий запрос, именно этот, запрос на справедливость и запрос на процессуальную справедливость.
Но есть еще другой момент по поводу отнять и поделить. Здесь просто как бы адепты хорошо вот этой вот схемы. Забывает только одно, что черный воронок, да, который любят приводить в пример, значит, он же приедет не... Он может приехать за соседом, и ты переедешь в Европу. Это же цепная реакция.
Правильно, но они думают, что этой цепной реакции не последует. Вот их задача сейчас в процессе транзита сделать так, чтобы круг неприкасаемых существенно сузился, чтобы остальные ресурсы не жрали. Да, вот сейчас... Сейчас этот круг неприкасаемых снизился за счет региональной местной бюрократии. Их же тоже арестовывали, сейчас арестовывают. Потом сейчас начали арестовывать федералов уже гражданских, стали арестовывать федералов-силовиков, но не всех силовиков. Поэтому их задача максимально это сузить, чтобы ресурсы не жрать, но неприкасаемая двадцатка-тридцатка семейств должна остаться. Вот это задача тех, кто сейчас планирует транзит.
Пример реформы ГИБДД Москвы Михаил приводит. После сокращения сотрудников появились МАДИ, ЦУДД, МПП, штаб ДТранс увеличился, общее количество сотрудников осталось прежним, но эффективность с точки зрения государства выросла. Но ЦУДД появился не после того, как сотрудников ДПС сократили. Это
организация не после, но просто две цифры. По-моему, в 2010 году у нас был 1 700 000 чиновников на всю страну, сейчас 2 700 000.
Да, это было, правда. Так, еще. Кто же тут что-то писал? Сейчас найду. Про Чубайса, но это про предыдущую тему нашу, да. Но в любом случае, хорошо. То есть вот это, скажем так, тоже разновидность темника, будем называть ее так, что мы сейчас посадим там господина Улюкаева, например, и все его пожурят, ай-яй-яй, так нельзя. И как будто бы это борьба с коррупцией. Но это же имитация.
Просто ну, как имитация,
отличить имитацию с борьбы с коррупцией от реальной борьбы с коррупцией?
А для того, чтобы отличить, нужно видеть пример имитации и пример реальной борьбы с коррупцией. Примеров имитации в современной России выше крыши. Пример реальной борьбы с коррупцией в современной России их нет. Пожалуйста, Ли Куан Ю. Посади трех человек из своего окружения. Именно из своего окружения. Это господина Улюкаева, который тебе седьмая вода на киселе.
Давайте после новостей, директор Центра политологических исследований и финансового университета, информационный выпуск.
Уверенное обаяние знатоков. Тех, кто может заглянуть за горизонт. Они знают точные цифры и могут просчитать завтрашний день. Умные парни.
Программа «Умные парни». Павел Салин с нами, директор Центра политологических исследований Финансового университета. Давайте теперь про взаимодействие с другими странами поговорим. Во-первых, значение выборов, итогов выборов в США для Российской Федерации. И плюс еще у нас есть, конечно, Белоруссия. Мне понравилось заявление прошлой недели, сделанное Лукашенко, который подтвердил значимость и правильность многовекторной политики внешней стороны Белоруссии. А я помню, что у нас на протяжении там, последних трех месяцев регулярно ставили в упрек, значит, Лукашенко, его многовекторность. И считали, что вот после того, что у него в стране происходит, он наконец-то поймет, что это не то, и надо выбрать конкретно нас.
Ну, тоже вот, если можно, несколько минут обрисую политическую рамку. Давайте. Да, контекст, в котором все это происходит, и звучат заявления. Угу. Все-таки вот что объединяет Владимира Путина и Александра Лукашенко? Это люди, при всем там определенном сложном и негативном отношении к ним со стороны активной части общества и в Беларуси, и в России, это люди, которые на голову выше своего окружения. Они стратеги, потому что вот мы говорили сейчас в предыдущей части.
Про тактику и стратегию, да?
Да. Да, про силовиков в России, да, вот им дай сейчас власть, вот Путин их там сдерживает, некоторые инициативы, дай им власть, вот реально страна развалится за несколько месяцев. Вот то же самое с Лукашенко. Лукашенко видит перспективы, именно поэтому Путин – это Путин в России, именно поэтому Лукашенко 20 лет, именно поэтому в Беларуси Лукашенко – это Лукашенко, сколько там, 26 уже лет.
Да, еще года.
Да, другое дело, что время и того, и другого уже уходит, но пока еще вот есть такой, да, и стратегическое видение им пока не изменяет. Стратегическое видение. И что видит Лукашенко? Что в Беларуси происходит? Лукашенко прекрасно понимает, что Белоруссия после 9... В Беларуси невозможно вернуть в состояние до 9 августа. Он это понимает, потому что у него сейчас конфликт не с оппозицией. Вот у него после каждых выборов там был конфликт с оппозицией. Выходила эта интеллигенция белорусская, он половину сажал по тюрьмам, половину запугивал, и там все было нормально. 10-й год, потом до этого... В 15-м, по-моему, спокойно все прошло. Ну, вот сейчас у него конфликт с белорусским обществом, с активной частью белорусского общества. Это меньшинство, но активное меньшинство. Он прекрасно понимает, что...
Но это больше, чем оппозиция.
Это ядерная. Больше, чем оппозиция, а конфликт со всем обществом, он практически не может быть, этого нигде не было, никогда в истории, там, ну, кроме когда толпа на завершающей стадии тирана где-то на площади терзала, но это совсем уже другое. Сейчас у него конфликт с активной частью белорусского общества, которого на самом деле всего 10-15%, ну, там до 10% одномоментно в августе выходили люди на улицы, не только в Минске, если взять по всему, но это вообще же, это в России 15 миллионов на улице выйдет, вы что? Такое вряд ли будет у нас при любом раскладе, даже если кардинально политсистема поменяется. Вот, он прекрасно понимает, что 10-15-20% белорусского общества, которое активно, они настроены против него.
Так.
И ситуацию эту уже не поменяешь. Это проскальзывает в его словах. Он вот там проговорился где-то, это, наверное, не на публик было сказано, что максимум, что с ними можно сделать, это сейчас загнать под плинтус силовыми методами, а потом они опять вылезут. Он прекрасно понимает, что следующие какие-то выборы он не пройдет. Поэтому, с одной стороны, у Москвы есть четкая позиция, что Лукашенко должен уйти. И его нужно поменять на подконтрольного Москве, лояльного Москве, ну, даже подконтрольного Москве Бабарика. У Лукашенко есть позиция, что, да, действительно, ему нужно уходить.
Под гарантией.
А вот он гарантии Москвы не доверяет.
Да?
Да, он не доверяет. Он,
а куда тогда,
ну,
в Китай?
Ну, он, во-первых, знает, вот, а в Китай он не хочет почему-то. Это вот что-то личное. Китай ему предлагал тогда еще в августе сына в Китай. Mm-hmm. Его, да, и сына, а сына он все-таки в Москву. Да, он, по-моему, хотел сначала в Китай, потом... Ну, ладно,
да. не сын младший имеется в виду.
Ну, да, Николай, не да, Коля, которого он наследником видел, сейчас уже вряд ли видит.
Ага.
Да, он понимает, что... Ему нужно уходить, но уходить на своих условиях. Гарантии Москвы он особо не доверяет. Ну, он просто знает, вылить все знают, с какими деньгами тот же Янукович приехал в Москву и сколько у него сейчас. Да? Он не хочет делиться, Лукашенко. Вот. Но уходить нужно, он хочет уходить на своих условиях. То есть он хочет этот протест задавить до минимума, чтобы локальный какой-то минимум получился, и тогда уже объявить ту реформу, которую он обещал в Москве. Ну, конституционную, да, в общем, о своем уходе, вот то, что ожидают от российского президента в следующем году, то есть хронометраж и формат своего ухода, да, транзита. Но он хочет это делать не на фоне протестов, чтобы это воспринимали как слабость, а когда он будет казаться таким же крепким 100% властителем Беларуси, как до 9 августа. Это не так, это все прекрасно понимают, этого так не будет. По крайней мере, внешне будет картинка. Он тогда более выгодные условия для себя обнародует. Поэтому Лукашенко, он с одной стороны, на него давит Москва, но в Москва все больше погружается во внутренние проблемы, в эти транзитные истории, и у нее все меньше ресурсов для отвлечения. Плюс еще, извините, на Южном Кавказе что произошло. Ну, фактически...
Про Карабах вы имеете?
Проигрыш. Ну, Карабах, ну, извините, это войска НАТО, будет база военная в Азербайджане страны НАТО. Да, с НАТО боролись, и в итоге, пожалуйста, на
Хорошо,
Южном
Кавказе. Хорошо, а без вот просто сейчас вы Карабах, да, точку с запятой просто здесь сделали. А с вашей точки зрения, если бы не было соглашения, никогда бы не было турецкой базы в Азербайджане?
Официально нет. Официально. Москва не соглашалась с присутствием... с военным присутствием Турции на Южном Кавказе официально,
да,
с 1828 года. То есть Логично. Произошел сдвиг, почти которого не было почти 200 лет со времен расцвета Российской империи. Ага. Официально. Турецкие инструкторы там всегда были, они тренировали азербайджанскую армию, именно поэтому она такая более-менее боеспособная техника. Плюс это все было. Москва об этом знала, она не могла ничего сделать. Но официально Москва 200 лет не соглашалась с военным присутствием Турции в этом регионе. Сейчас согласилась. Ну, то есть это тоже видно, что Москва, она... И именно поэтому Эрдоган тоже решил первым прощупать Москву, вот насколько для нее сейчас приоритетны внутренние проблемы, как она будет реагировать на внешние раздражители, потому что, извините, если бы российская власть была сейчас такой, как в 2015 году, когда сбили самолет российский, помните, что было, да, турки, когда сбили? Нет, все, оправдались его ожидания, и вся постсоветская элита тоже смотрит, ага, у Эрдогана получилось, ну, Эрдоган все-таки глупый, это не Лукашенко, по ресурсам имеется в виду, вот, и Лукашенко тоже, он в Москве обещает, да-да, а сам уже особо не хочет ничего выполнять. И заметьте, он уже начал требовать, то есть ему дали 1,5 миллиарда, пообещали.
Теперь под он это, про транзит
Да, 1,5 миллиарда обещали, дали, выделили 0,5 миллиарда. Он должен пойти был на какие-то встречные шаги, в первую очередь выпустить Бабарика, чтобы Бабарика включился в политический процесс. Он этого не сделал, а деньги требует. Он говорит про транзит, но намекает, там не нужно ему повышение 25% транзита. Он спрашивает, где мой миллиард, который мне обещали, который не выпустили. 0,5 миллиарда дали, где еще миллиард? Извините, а сам ничего не выполнил. Это тоже сигнал. Поэтому здесь у Лукашенко сложная ситуация. Он, с одной стороны, имитирует готовность выполнять условия Москвы, но не хочет их выполнять, потому что чувствует, что Москва слабеет. А с другой стороны, он чувствует, что и он внутри страны ослабел, и ему вот по-хорошему эта тактика, которую он придерживался еще в августе, пересидеть, пообещать, а потом Москва ослабеет, и все. Он понимает, что у него это не получится. Вот если Москва вообще потеряет интерес к происходящему в Беларуси, то, может быть, для Лукашенко будет еще хуже, потому что сейчас его Москва все-таки поддерживает. И пропагандистов туда десант высадила. И вот эти вот в камуфляже неопознанные лица вопроса, а нет ли там россиян или, скажем, жителей Донбасса, которые попали туда из России, да, бывшие, или бывших беркутовцев, которые там из России сейчас туда в Беларусь командируют. Тоже, если он лишится российской поддержки, то, может быть, для него будет еще и хуже. Так что Лукашенко очень сложная такая неоднозначная ситуации, но он понимает, что ему нужно уходить, но на своих условиях.
Но при вот этой сложной все-таки ситуации вопрос, потеряет ли действительно Москва интерес к Лукашенко, мне-то это представляется только в одном варианте, что продолжится как бы вот этот ток, вроде бы я с вами, но потом как только чуть-чуть почувствовал почву под ногами, я уже снова туда, потому что многовесный, я же Лимитров, говорит
вопрос,
он.
Да, вопрос туда это куда? В Европу он сейчас не может.
Европу.
А вот сейчас нет, он то он, у него поворот на восток, но не на тот восток, который нужен Москве.
Китай,
правильно, Китай. Ведь сейчас это практически все забыли.
Господин
Си
первый поздравил.
Да, первый поздравил. И я сам телевизор не смотрю, но я как раз тогда был в отпуске, а в отпуске я специально не смотрю новости, чтобы было понимание различий повестки. И неделю или две только черпаю новости только из телевидения. Угу. А в интернете не смотрю новости. Я тогда как раз был в отпуске. И 10 августа, первый день после выборов, там в Беларуси только начинается заваруха, по всем центральным каналам эксперты озвучивают одну точку зрения. Вот все сразу заговорили, что Беларусь не сможет переориентироваться на Китай, потому что, да, Китай важный партнер, но Россия номер один, там потому-то. Тоже как бы есть, была отработка темников. Вот тогда, 10 числа. То есть в Москве прекрасно понимают, что господин Лукашенко на Китай может переориентироваться, потому что Китай для... Белоруссия для Китая — это стратегическая страна, потому что на европейском направлении Китая, вот это его экономический пояс, шелковый пути, сухопутный маршрут. Там есть, если посмотреть эти маршруты, они все есть в открытом доступе. Две страны, без которых Китай не может обойтись. это Казахстан и Белоруссия. Россию он спокойно обходит. Да, и поэтому Китай в Белоруссии заинтересован. Китайские врачи помогали Лукашенко, когда у него были проблемы со здоровьем и прочее. Но Лукашенко тоже прекрасно понимает, как российские власти, что китайцы-то, они могут в объятиях и задушить. Поэтому он тоже не прочь взять от них деньги, но тоже остаться. Так, чтобы они... Да, он видит, как, извините, китайцы всю Африку скупили фактически тоже за свои кредиты. С Латинской Америкой сложнее, там и позиции США, и латиноамериканские страны, все-таки не африканские, там покрепче режимы. Но он прекрасно понимает, чем это чревато. Поэтому, да, у него многовекторность есть, но полноценную многовекторность, как в предыдущие 25 лет, он проводить не может, потому что тогда он крепко сидел в кресле. А сейчас у него корни-то подрезаны.
Да, но сейчас просто любопытно, что, скажем так, главный товар на внешней арене всегда считался, ну, какой-то риск, да, условно. Там, оружейный заводик должен работать. Разведка должна докладывать, что там эти враги, эти... Я сразу вспоминаю Барак Обаму, который говорил, да, ставил Россию в одной линейке с запрещенным исламским государством и так далее и тому подобное, да. Разведка докладывает, как угодно. А сейчас главный товар какой? Вот за счет чего можно как бы себя продавать? Лукашенко себя продает.
Да, Лукашенко себя продает. В Москве он себя продает за счет обещаний транзита, которых от него ждут. А в обмен от Москвы он ждет деньги. Но обещания он не выполняет.
А что, верит Москва? Прям вы считаете, вот прям
а
верит?
А у Москвы, судя по всему, нет, да, уже нет другого выбора, потому что если не Лукашенко, то кто? То Бабарико. В том-то и дело, что Лукашенко понимает, выпустил он Бабарико, и Москва постепенно начнет делать ставку на Бабарико.
Ключевое постепенно, потому что по закону, если президент там что-то с ним или случается, или он уходит, власть переходит к премьер-министру.
Ну, это закон, да, я имею в виду постепенно. Бабарико выходит, начинает организовывать свою партию, эта партия финансируется из Москвы, а там же уже есть наметки, там анонс какой-то про московской партии был несколько недель назад, который образуется в Беларуси под Бабарико. Лукашенко прекрасно понимает, что лучше Бабарико в СИЗО, связанный по рукам и ногам, чем Бабарико на воле, который пользуется ресурсной поддержкой Москвы.
Роль тогда гражданского общества того самого, у которого с Лукашенко произошел конфликт, потому что одни говорят, что это исключительно как бы ресурс для использования, но в данном случае, как представляется, в Беларуси это фактически стало самостоятельной силой, и в этом отношении Лукашенко, видимо, допустил просчет.
Совершенно верно, Евгений. Я точно помню, мы с вами об этом говорили примерно 2 месяца назад, в начале сентября, как раз тоже, что в Беларуси общество стало, появилось гражданское общество, оно стало самостоятельным игроком. Если рассуждать в контексте ресурсов, белорусское общество – это ключевой ресурс белорусской политики, который все пытаются использовать, но никто не может использовать.
Почему?
Его пытаются использовать западные, западенцы, Польша через Нехту, Прибалты.
Прибалты.
Ну, вот они не анти-лукашенковцы, ну и антироссийские, да. Польша пытается использовать, не получается. Американцы пытались использовать, не получается. Но они сейчас там свернули свою активность. Лукашенко пытался использовать, но он не понимает вот этого его визита в СИЗО. Он сказал, ребята...
Давайте вместе.
Не, ну он сказал, ребят, прикажите своим этим, чтобы они с улицы ушли. Он не понимает суть функционирования гражданского общества. Он думает, что вот Бабарико сейчас прикажет, и там все эти... Его солдаты на улице возьмут под козырек. Бабарико, если так прикажет, то весь его рейтинг, он так же, как у Лукашенко, к нулю упадет за неделю. Вот, Лукашенко пытался, у него не получилось. Москва пыталась еще до 9 числа там через этих отпускников-вагнеровцев. В итоге так расшатала ситуацию, что она вышла из-под контроля. Вот, поэтому все пытаются, это ресурс, ключевой ресурс, все пытаются его использовать, но ни у кого не получается. И само гражданское общество, оно не понимает, что ему делать, потому что у него нет лидеров.
Не может канализировать, да,
у него нет лидеров, у него нет лидеров. Вот этот безлидерский протест, который был большим плюсом в августе, сейчас стал большим минусом. И там вот не пойми, что происходит.
Вот просто интересно. Это какой-то прецедент или нет? Я понимаю, что, конечно же, проще даже с точки зрения урегулирования кризиса, когда, грубо говоря, там две противоборствующие страны. У одной есть парламентер, у другой есть парламентер. Давайте встретимся на середине и как бы что-нибудь решим. А здесь непонятно, что с чем.
Правильно. Вот Лукашенко, когда ходил в СИЗО, он же как к парламентерам ходил, да, только говорил с позиции силы. Да. Но он не понимал, что если ты хочешь говорить с белорусским гражданским обществом, с этими людьми говорить бессмысленно. Они, может, имели отношение к этому белорусскому гражданскому обществу, когда были на свободе. Но после нескольких недель в тюрьме они всякую связь с ним потеряли. И очень правильно, что там некоторые, Тихановский, по-моему, кто-то еще один, они отказались Лукашенко говорить, потому что тогда были акции.
Колесникова.
Колесникова, кстати, в отличие от Тихановской, от женщины, от жены.
Она осталась.
Она, у нее большой политический потенциал, потому что она понимает эти правила новой игры. Новой игры, в смысле той игры, где доминирует гражданское общество. Она, я вот думал, что она такая тень Бабарика, она и была тенью Бабарика, там, административно, да, его поддерживала. У нее колоссальный потенциал политический, потому что она понимает правила игры в новой белорусской публичной политике. Она отказалась встречаться с Лукашенко, потому что это бы ударило по ее рейтингу. Она себе рейтинговые очки очень хорошо зарабатывает. Сейчас ушла в тень, несколько недель про нее все забыли. Но вот у нее очень серьезный потенциал, потому что Бабарико номенклатурный кандидат московский. Ну, просто так получилось, что у него на антирейтинге Лукашенко был свой рейтинг, и сейчас свой остается. А вот Колесникова, она очень-очень перспективна. В отличие от Тихановской, которая там разъезжает по Европе, он говорит какие-то беспомощные фразы, и европейские политики, они, те, кто с ней встречает специалисты по региону, они признают, что, ну, она никто. То есть она там делает какие-то ультиматумы, там все прочее. Но это ни о чем, она ни на этих протестующих не имеет никакого влияния, ни в Европе на нее ставку не намерена делать.
Ну, а просто... зачем тогда?
Ну, человек на их территории, конечно, не скажет, иди в Белоруссию, в СИЗО садись. Вот. России она не нужна. В Литву ее обратно. Ну, может, в Литву ее обратно и попросит.
709-й говорит, что мы с вами докопались до бедного Лукашенко. Но подождите, здесь важно понять 709-й.
Не такой он же бедный.
Во-первых, да, не бедный.
Несколько миллиардов есть.
Во-вторых, ситуация следует. Никто не навешивает ярлыков, а важно понять процессы, которые происходят. Потому что вам и без нас с Павлом могут ярлыков навешать. Это плохое, это хорошее, все, разошлись. Но все немножечко сложнее. А самое главное, если мы живем, так случилось, да, в эпоху там турбулентности, в эпоху перемен, как угодно можно назвать. Наоборот, как мне представляется, важно понимать, а что кругом происходит.
Да, самое главное, что нас ждет впереди, уже в ближайшем будущем всех нас ждет эпоха перемен. Какие они будут, спрогнозировать сейчас невозможно. Но, понимаете, вот это все сложно. Необходимо понимать, чтобы выстроить в эту эпоху перемен правильную стратегию. Если бы я сейчас так сложно, мы с Евгением сложно так рассуждали про то, что происходит где-то в Венесуэле, а там тоже все сложно очень, а не так, что Мадуро противостоит империалистической экспансии, да, а там, что он там смотрящий за, ну, условно, наркотрафиком и прочее. Ну, там сложные вещи, он генералитет свой, там американцы его
пытаются... В Киргизии тоже сложно, если, кстати,
туда. Ну, Киргизия нам ближе, да. Но, понимаете, Венесуэла нам... Вот эти сложности, они нужны только специалистам, которые отвечают за разработку российского внешней политики. А вот в этих сложностях, в российских сложностях, в белорусских сложностях, ну, в меньшей степени в киргизской, да, нам всем жить. И эти все сложности нам, извините за выражение, по хребту ударят уже, скорее всего, в следующем году. И нам нужно понимать все происходящие процессы в их максимальной сложности, чтобы, иначе, если будешь упрощать, то будешь не тем, кто, а тем, кого.
Андрей, скажите, доллар-то 100 будет? Андрей, это, во-первых, не экономическая программа, во-вторых, мне кажется, это вообще всегда разговор в пользу бедных.
Давайте разговор в пользу бедных, ну, как сказать, все 30 лет рубль дешевел по отношению к доллару. Поэтому, знаете, это как про человека, любой человек когда-то умрет. И я на 100% уверен, что когда-то доллар будет 100 рублей. Вопрос в сроках. Да, прогнозировали, вот, что до конца года. Ну, пока на это не похоже. Будет в России повышенная политическая турбулентность, или не в России, а там американцы, администрация Байдена надавит санкциями. Ну, с почти 80 до 100 может скакнуть. Но вопрос, когда, как? Там еще у нас бюджетную дыру сейчас затыкают очень, тоже эмиссия прошла, несколько триллионов рублей, ничем не обеспечены. Сейчас через банки это прокачали, через механизм репо. Сейчас в конце года это бюджетникам все раздадут для выполнения бюджетных обещаний, все довольные пойдут на новогодние праздники, да, а с интервалом, с учетом российского рынка, через 3-6 месяцев это все приведет к девальвации. Но, скорее всего, к тому времени эта девальвация, она наложится на другие процессы. Так что будет, вопрос в том, когда. Боюсь, что, ну, не позднее следующего года.
Виктор Пятигорск говорит, любопытно, ну, он в данном случае Рогозина приводит в пример, а я потом расширю вопрос. Вопрос про случай внешний, человек не на своем месте, за счет чего он держится на своей должности. Вопрос, как понять, для системы на своем месте человек или не на своем месте?
Он сейчас на своем месте по двум причинам. Во-первых, стратегия российской власти, ну, наверное, не стратегия, тактика или стратегия российской власти, все больше заменять реальные дела пиаром, как пиарщик Рогозин, вне конкуренции, да, извините. Ну что, очередной провал российской космической отрасли, Маск запускает свою ракету, Рогозин отвечает ему куплетом, да? Причем, ладно бы куплетом на русском языке, пусть и, извините, матерном, и в российской социальной сети «Матрешка». Но только он ответил ему на английском языке.
И в Твиттере.
И в Твиттере. Да, это вот вся, все наше импортозамещение в этом. Да, поэтому Рогозин, как пиарщик на своем месте, знает, что мы уже, вот у нас последние 20 лет, если не брать оборонку, было две отрасли, в которых мы были конкурентоспособны на мировой арене. Мирные отрасли, не военные. Это мирный атом. Это то, что осталось от СССР. И космос. Вот космос мы за последние десятилетия потеряли. Все, мы вышли из высшей лиги. Там сейчас в высшей лиге остались одни США, и пробивает сюда постепенно Китай. Россия сейчас уже в первой лиге, как это у болельщиков называется, или во второй. Угу. В общем, уже не в топ-3. Мы не в топ-3. Мы на третьем месте, но не в топ-3. Там вот есть топ-2. И на кого это все списать? На Рогозина и спишут. Поэтому он прекрасно знает, что на него рано или поздно это спишут. Поэтому пусть пока сейчас пиарится, отбивается, это там имитирует какое-то движение. Нам необходимо там сейчас отвоевывать свою долю рынка на орбитальных запусков, угу. А он пусть рассказывает там про Марс, про путешествие на обратную сторону Луны, да, и прочее. Пусть пиарится и там это регистрирует бренд Роскосмоса, да.
Есть такой бренд «Поехали» и прочие бренды
вот Роскосмоса. Вот что-то такое, да. Я просто краем уха слышал.
Еще одна тема у нас с вами остается, просто буквально коротко. Значит, периодически в информационной повестке появляется тема Великой Отечественной войны, Второй мировой, годовщина Нюрнбергского процесса была на днях. И в связи с этим господин Нарышкин, глава службы внешней разведки, говорит, что изучение темы Нюрнберга в рамках школьной программы по истории – одно из мер, которое поможет противостоять попыткам героизации нацизма. Мы понимаем, что тема Нюрнбергского процесса, она как бы идет несколько параграфов в учебнике истории. О чем именно, с вашей точки зрения, говорит Нарышкин, чтобы как бы вот через это противостоять попыткам героизации нацизма?
Он это говорит в силу двух причин. Ну, об этом говорят все представители российской элиты, потому что это позиция Владимира Путина. Угу. Это он через себя пропускает. Для него это не риторика, для него это близко. Он уже думает, что какое он историческое наследие оставит. Осталось не так много времени. И пересмотр этого наследия Второй мировой войны для него неприемлем. Чтобы это произошло в период его президентства. Но господин Нарышкин, он, во-первых, по-моему, еще
председатель военно-исторического общества.
Да, военного, по-моему, исторического общества. Но вот какое-то, там просто есть вольно-историческое общество, типа либерально считается, а есть вот, по-моему, военно-историческое, и там вот Шойгу Нарышкин. Ну вот что-то это, во-первых, он поэтому, а во-вторых, его активно сватают на пост главы МИДа, слухи опять же эти. Да, вот те перестановки, которые готовятся.
Российско-историческое общество.
Российско-историческое общество, да. Он поэтому говорит. Да, военно-историческое, это, наверное, Шойгу. Вот, он поэтому говорит, и еще отчасти, наверное, репетирует свою будущую роль, отстаивает интересы России, в том числе исторические, на мировой арене. Но понимаете, в чем вот позиция, она, естественно, правильная, да, обоснованная. Но...
Насколько это актуальная сейчас
вот,
тема?
Совершенно верно, понимаете. Вопрос в том, что, вот внутри страны, поднимает кто-нибудь тему внутри страны, Крым наш или не наш? Ну, у всех же консенсус, Крым наш.
Да.
Да, в 2014-2015 году мы бегали, кричали. Ну, а он практически не применяется, потому что внутри страны особо никто это не
правда.
Говорит. Да, а вне страны ты их не достанешь своим главным конкурсом. Вот. И никто, все спокойно говорят, Крым наш, точка. Угу. В 2014-2015 год были восклицательные знаки. Прошло всего лишь 6 лет. Со времен окончания Великой Отечественной войны, Второй мировой войны, прошло 70 лет.
С лишним.
Ну, понимаете, да, ну уже, да, уже. Да, 70-75, да. Понимаете, ну, мы же не старики 75-летние, да, мы должны помнить все это, да, помнить то, что достигли уже наши с вами, наверное, деды, а для более молодой аудитории прадеды, вот, но мы не можем жить прошлым, поэтому, да, здесь поставили точку, во внешней среде мы с этим сделать ничего не сможем, потому что такова роль России на международной арене, вес ее России.
Может быть, борьба.
Во внутренней политике, по-моему, все акценты расставлены, никто это пересматривает здесь внутри страны не собирается, давайте поставим точку и будем говорить о будущем, о том, как нам в будущем менять то настоящее, которое нам не нравится. Вот это ключевая проблема российской власти, российской политсистемы. Она живет прошлым для настоящего, а не пытается думать о будущем для того, чтобы это настоящее не сохранить, но и трансформировать к выгоде всех, и своей выгоде, и выгоде населения России.
Прямо последнее уточнение. Предположу, почему в нашей информационной повестке эта тема периодически всплывает, потому что есть определенные конкуренция. Мы же понимаем, что есть люди, которые говорят, мы живем в эпоху информационных войн, и как бы это борьба идеологии, что если мы позволим, значит, спокойно относимся к новостям...
пересмотреть историческое наследие, то пересмотрят роль России в современности. Да, это да, правильно. Да. Но если у России не будет сильной экономики, не только сильной армии, но и сильной экономики, то роль России в современном мире пересмотрят без пересмотра ее роли в истории. Да, поэтому для того, чтобы роль России в современном мире не пересмотрели, нужно в первую очередь экономику развивать, а не продвигать какие-то исторические тезисы. Без сильной экономики не будет сильной конкурентоспособной страны, которая в современном мире занимает достойное место.
Павел Салин, директор Центра политологических исследований и финансового университета. Спасибо, Павел, приходите к нам еще. Далее новости, потом Юрий Буткин. Прощаюсь с вами до завтра. Всем хорошего вечера.